Глава третья. Когда я достиг 17 лет, мои родители решили определить меня в университет города Ингольштадта. Я учился в школе в Женеве, но для завершения моего образования отец счел необходимым, чтобы я ознакомился с иными обычаями, кроме отечественных. Уже назначен был день моего отъезда, но прежде чем он наступил, в моей жизни произошло первое несчастье, словно предвещавшие все дальнейшие. Элизабет заболела скарлатиной. Она хворала тяжело, и жизнь ее была в опасности. Все пытались убедить мою мать остерегаться заразы. Сперва она послушалась наших уговоров, но, услыхав об опасности, грозившей ее любимице, не могла удержаться. Она стала ходить за больной. Ее неусыпная забота победила злой недуг. Элизабет была спасена. Но ее спасительница поплатилась за свою неосторожность. На третий день моя мать почувствовала себя плохо. Появились самые тревожные симптомы, и по лицам врачей можно было прочесть, что дело идет к роковому концу. Но и на смертном одре стойкость и кротость не изменили этой лучшей из женщин. Она вложила руку Элизабет в мою. «Дети», — сказала она. «Я всегда мечтала о вашем союзе. Теперь он должен служить утешением вашему отцу. Элизабет, любовь моя, тебе придется заменить меня моим младшим детям. О, как мне тяжело расставаться с вами. Я была счастлива и любима. Каково мне покидать вас? Но это недостойные мысли. Я постараюсь примириться со смертью и утешиться надеждой на встречу с вами в ином мире». Кончина ее была спокойной. Лицо ее даже в смерти сохранило свою кротость. Не стану описывать чувства тех, у кого беспощадная смерть отнимает любимое существо. Пустоту, остающуюся в душе, и отчаяние, написанное на лице. Немало нужно времени, прежде чем рассудок убедит нас, что та, кого мы видели ежедневно, и чья жизнь представлялась частью нашей собственной, могла уйти навсегда. Что могло навеки угаснуть сияние любимых глаз, навеки умолкнуть звуки знакомого милого голоса. Таковы размышления первых дней. Когда же ход времени подтверждает нашу утрату, тут-то и начинается истинное горе. Но у кого из нас жестокая рука не похищала близкого человека? К чему описывать горе, знакомое всем и для всех неизбежное? Наступает, наконец, время, когда горе перестает быть неодолимым. Его уже можно обуздывать. И хотя улыбка кажется нам кощунством, мы уже не гоним ее с уст. Мать моя умерла, но у нас оставались обязанности, которые надо было выполнять. Надо было жить и считать себя счастливыми, пока у нас оставался хоть один человек, не сделавшийся добычей смерти. Мой отъезд в Ингольштадт, отложенный из-за этих событий, был теперь решен снова. Но я выпросил у отца несколько недель отсрочки. Мне казалось кощунственным так скоро покинуть дом скорби, где царила почти могильная тишина, и окунуться в жизненную суету. Я впервые испытал горе, но оно испугало меня. Мне не хотелось покидать тех, кто мне оставался. И прежде всего хотелось хоть сколько-нибудь утешить мою дорогую Элизабет. Правда, она скрывала свою печаль и старалась быть утешительницей для всех нас. Она смело взглянула в лицо жизни и мужественно взялась за свои обязанности. Она посвятила себя тем, кого давно звала дядей и братьями. Никогда не была она так прекрасна, как в это время, когда вновь научилась улыбаться, чтобы радовать нас. Стараясь развеять наше горе, она забывала о своем. Наконец, день моего отъезда наступил. Клерваль провел с нами последний вечер. Он пытался добиться от своего отца позволения ехать вместе со мной и поступить в тот же университет, но напрасно. Отец его был недалеким торгашом и в стремлениях сына видел лишь разорительные прихоти. Анри глубоко страдал от невозможности получить высшее образование. Он был молчалив, но когда начинал говорить, я читал в его загоравшихся глазах сдерживаемую, но твердую решимость вырваться из плена коммерции. Мы засиделись допоздна. Нам было трудно оторваться друг от друга и произнести слово «прощай». Наконец оно было сказано. И мы разошлись якобы на покой. Каждый убеждал себя, что ему удалось обмануть другого. Когда на утренней заре я вышел к экипажу, в котором должен был уехать, все собрались снова. Отец, чтобы еще раз благословить меня. Клерваль, чтобы еще пожать мою руку. Моя Элизабет, чтобы повторить свои просьбы писать чаще и еще раз окинуть своего друга заботливым женским глазом. Я бросился на сиденье экипажа, уносившего меня от них, и предался самым грустным раздумьям. Привыкший к обществу милых сердцу людей, неизменно внимательных друг к другу, я был теперь один. В университете, куда я направлялся, мне предстояло самому искать себе друзей и самому себя защищать. Жизнь моя до тех пор была уединенной и протекала всецело в домашнем кругу. Это внушило мне непобедимую неприязнь к новым лицам. Я любил своих братьев, Элизабет и Клерваля. Это были милые знакомые лица. И мне казалось, что я не смогу находиться среди чужих. Таковы были мои думы в начале пути. Но вскоре я приободрился. Я страстно жаждал знаний. Дома мне часто казалось, что человеку обидно провести молодость в четырех стенах. Мне хотелось повидать свет и занять место среди людей. Теперь желания мои сбывались, и сожалеть об этом было бы глупо. Путь в Ингольштадт был долог и утомителен. И у меня оказалось довольно времени для этих и многих других размышлений. Наконец, моим глазам предстали высокие белые шпили города. Я вышел из экипажа, и меня провели на мою одинокую квартиру, предоставив провести вечер, как мне заблагорассудится. Наутро я вручил мои рекомендательные письма и сделал визиты некоторым из главных профессоров. Случай, вернее, злой рок, дух гибели, взявший надо мной полную власть, едва я, скрипя сердце, покинул родительский кров, привел меня сперва к господину Крэмпе, профессору естественных наук. Это был грубоватый человек, но большой знаток своего дела. Он задал мне несколько вопросов с целью проэкзаменовать меня в различных областях естествознания. Я отвечал ему небрежно и с некоторым вызовом упомянул моих алхимиков в качестве главных авторов, которых я изучал. Профессор широко раскрыл глаза. «И вы в самом деле тратили время на эту чепуху?» Я отвечал утвердительно. «Каждая минута, — с жаром сказал господин Крэмпе, — каждая минута, потраченная на эти книги, целиком и безвозвратно потеряна вами. Вы обременили свою память опровергнутыми теориями и ненужными именами. Боже! В какой же пустыне вы жили, если никто не сообщил вам, что этим басням, которые вы так жадно поглощали тысячи лет, и что они успели заплесневеть? Вот уж не ожидал в наш просвещенный научный век встретить ученика Альберта Великого и Парацельса. Придется вам, сударь, заново начать все ваши занятия». Затем он составил список книг по естествознанию, которые рекомендовал достать, и отпустил меня, сообщив, что со следующей недели начинает читать курс общего естествознания, а его коллега Вальдман по другим дням недели будет читать лекции по химии. Я возвратился к себе не то чтобы разочарованный, ибо я и сам, как уже говорил, давно считал бесполезными осужденные профессором книги. Но я вообще не хотел больше заниматься этими предметами в каком бы то ни было виде. Господин Крэмпе был приземистый человечек с резким голосом и уродливой внешностью. Таким образом, и личность профессора не расположила меня к его науке. В общем, так сказать, философском смысле, я уже говорил, каким заключением я пришел в юности относительно этой науки. Мое ребяческое любопытство не удовлетворялось результатами, какие сулит современное естествознание. В моей голове царила полная путаница, объясняемая только крайней молодостью и отсутствием руководства. Я прошел вспять по пути науки и открытием моих современников предпочел грезы давно позабытых алхимиков. К тому же я чувствовал презрение к утилитарности современной науки. Иное дело, когда ученые искали секрет бессмертия и власти. То были великие, хотя и тщетные стремления. Теперь же все обстояло иначе. Нынешний ученый, казалось, ограничивался задачей опровергнуть именно те видения, которые больше всего привлекали меня к науке. От меня требовалось сменить величественные химеры на весьма мизерную реальность. Так размышлял я в первые 2-3 дня по прибытии в Ингольштадт, которые я посвятил главным образом знакомству с городом и с новыми соседями. Но на следующей неделе я вспомнил о лекциях, упомянутых господином Крэмпе. Хотя я и не желал идти слушать, как будет вещать с кафедры этот самоуверенный человечек, я вспомнил, что он говорил мне о господине Вальдмане, которого я еще не видел, ибо его не было в городе. Частью из любопытства, а частью от нечего делать, я пришел в аудиторию, куда вскоре явился господин Вальдман. Этот профессор был очень не похож на своего коллегу. Ему было на вид лет 50, и лицо его выражало величайшую доброту. На висках волосы его начинали сидеть, но на затылке были совершенно черные. Рост он был небольшого, однако держался необыкновенно прямо, а такого благозвучного голоса я еще никогда не слышал. Свою лекцию он начал с обзора истории химии и сделанных в ней открытий, с благоговением называя имена наиболее выдающихся ученых. Затем он вкратце осветил современное состояние своей науки и разъяснил основные ее термины. Показав несколько предварительных опытов, он в заключении произнес хвалу современной химии в выражениях, которые я никогда не забуду. «Прежние преподаватели этой науки, — сказал он, — обещали невозможное, но не совершили ничего. Нынешние обещают очень мало. Они знают, что превращение металлов немыслимо, а эликсир жизни — несбыточная мечта. Но именно эти ученые, которые, казалось бы, возятся в грязи и корпят над микроскопом и тиглем, именно они и совершили истинные чудеса. Они прослеживают природу в ее сокровенных тайниках. Они поднимаются в небеса. Они узнали, как обращается в нашем теле кровь, из чего состоит воздух, которым мы дышим. Они приобрели новую и почти безграничную власть. Они повелевают небесным громом, могут воспроизвести землетрясение и даже бросают вызов невидимому миру». Таковы были слова профессора. Вернее, слова судьбы, произнесенные на мою погибель. По мере того, как он говорил, я чувствовал, что схватился, наконец, с достойным противником. Он затрагивал одну за другой сокровенные фибры моей души, заставлял звучать струну за струною. И скоро я весь был полон одной мыслью, одной целью. «Если столько уже сделано, — восклицала душа Франкенштейна, — я сделаю больше, много больше. Идя по проложенному пути, я вступлю затем на новый, открою неизведанные еще силы и приобщу человечество к глубочайшим тайнам природы». В ту ночь я не сомкнул глаз. Все в моей душе бурно кипело. Я чувствовал, что из этого возникнет новый порядок, но не имел сил сам его навести. Сон снизошел на меня лишь на рассвете. Когда я проснулся, ночные мысли представились мне каким-то сновидением. Осталось только решение возвратиться к прежним занятиям и посвятить себя науке, которой я имел, как мне казалось, врожденный дар. В тот же день я посетил господина Вальдмана. В частной беседе он был еще обаятельнее, чем на кафедре. Некоторая торжественность, заметная в нем во время лекций, в домашней обстановке, сменилась непринужденной приветливостью и добротой. Я рассказал ему о своих занятиях почти то же, что уже рассказывал его коллеге. Он внимательно выслушал мою краткую повесть и улыбнулся при упоминании о Корнелии, о Гриппе и Парацельсе. Однако без того презрения, какое обнаружил господин Крэмпе. Он сказал, что неутомимому усердию этих людей современные ученые обязаны многими основами своих знаний. Они оставили нам задачу более легкую — дать новые наименования и расположить в строгом порядке факты, впервые обнаруженные с их помощью. Труд гениев, даже ложно направленный, почти всегда в конечном итоге служит на благо человечества. Я выслушал эти замечания, высказанные без малейшей аффектации или самонадеянности, и сказал, что его лекция уничтожила мое предубеждение против современных химиков. Я говорил сдержанно, со всей скромностью и почтительностью, подобающей юнцу в беседе с наставником, и ничем не выдал, стыдясь проявить свою житейскую неопытность, энтузиазма, с каким готовился взяться за дело. Я спросил его совета относительно нужных мне книг. «Я счастлив, — сказал господин Вальдман, — что приобрел ученика. И если ваше прилежание равно вашим способностям, то я не сомневаюсь в успехе. В химии, как ни в одной другой из естественных наук, сделаны и еще будут сделаны величайшие открытия. Вот почему я избрал ее, не пренебрегая вместе с тем и другими науками. Плох тот химик, который не интересуется ничем, кроме своего предмета. Если вы желаете стать настоящим ученым, а не рядовым экспериментатором, я советую вам заняться всеми естественными науками, не забыв и о математике». Затем он провел меня в свою лабораторию и объяснил назначение различных приборов, сказал, какие из них мне следует достать, и пообещал давать в пользование свои собственные, когда я настолько продвинусь в науке, чтобы их не испортить. Он вручил мне также список книг, о котором я просил. Я откланялся. Так окончился этот памятный для меня день. Он решил мою судьбу.